Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Неизвестный Нестеров, неизвестный Айвазовский. Где в Москве увидеть картины, о которых раньше почти никто не знал? Феномен грузинского христианства. Почему река Кура раз в год покрывается цветами? О Дон Кихоте и Христе. Как рыцарь из пародийного романа стал христианским образом? И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Один из лучших московских музеев, Центр искусств «Москва», отметил в понедельник свой первый день рождения. Это уникальное пространство, где можно увидеть работы Шишкина, Васнецова, Васильева, Нестерова, Айвазовского и других художников, причем те работы, которые ранее нигде не выставлялись. Например, там есть «Видение отроку Варфоломею», часть вторая. Работа Нестерова. И первую часть все хорошо знают. Ее во всех хрестоматиях можно найти. А вот вторая часть гораздо менее известна. Нестеров написал ее по просьбе Шаляпина, и тот увез картину с собой в эмиграцию. Говорят, она висела в его парижской квартире рядом с кроватью. Теперь вот вторая часть «Видение отроку Варфоломею» снова в России, и увидеть ее можно в Центре искусств «Москва». Там много и других картин с историей, причем некоторые из них в буквальном смысле оживают. Если смотреть на них через приложение в гаджете, то изображение начинает двигаться. А у некоторых, например, в зале Айвазовского, есть звуковое сопровождение. Шум моря, звон колокольчиков на шеях овец и так далее. Это вообще очень насыщенное путешествие, прогулка по такой галерее. Расположена она, кстати, в очень символичном месте, в соседстве с храмом Христа Спасителя и через дорогу от Пушкинского музея изобразительных искусств. О том, зачем было создавать такое пространство и зачем туда приходят знатоки и простые зрители, поговорим с основателем Центра искусств «Москва», автором проекта «Художественные сокровища России», куратором выставок Андрианом Мильниковым. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Андриан.
Добрый вечер.
Уже год исполнился вашему центру, и как вы сегодня вообще ощущаете, зачем он нужен? За это время, наверное, что-то изменилось в вашем видении.
Ну, во-первых, это искусство, которое, в принципе, живет уже испокон веков, и действительно, когда люди созерцают искусство, они переходят к красивой мысли. От красивой мысли к красивой жизни, от красивой жизни к абсолютной красоте. И это был один из основных моментов, для чего мы сделали этот проект. На самом деле, уже за этот год через проект прошло более 200 тысяч человек. Люди смотрят у нас за... Помните, при первой нашей встрече за неделю закончилась книга отзывов положительных, только одних. Много прошло всеразличных мероприятий и образовательных. И, конечно же, мы вот за этот год переросли от выставки «Художественные сокровища России» в проект. И в рамках проекта уже провели достаточно много выставок. И там был неизвестный Нестеров, и «Во славу Отечества», и Шишкин ученики, и многие-многие другие. На сегодняшний день видим, что выполнили эту задачу, так как центр находится на территории храма Христа, и проект этот возник благодаря благословению святейшего патриарха Кирилла. И мы понимаем, что на сегодняшний день видно, где культура и духовность идут именно рука в руку.
А вы считаете, что созерцание картин каким-то образом способствует духовным изменениям внутри человека?
Я думаю, да, потому что любой красивый образ, он создает трепет, особенно если это религиозное искусство, когда вы созерцаете, например, икону, а как вы знаете, у нас в Центре искусств 3 зала посвящены иконе. Икона – это тоже как бы изначальное искусство, которое вкладывает некий глубокий духовный смысл. И созерцая это искусство, конечно, человек, если смотрит на святой образ, например, на Богородицу, он однозначно испытывает этот духовный трепет и переходит к миру духовному через молитву, через созерцание.
Вы сказали о взаимосвязи красивых образов с красивой жизнью. Это понятие «красивая жизнь» у многих ассоциируется с определенным, скажем так, и уровнем жизни еще. Но уровень жизни у нас сегодня у всех очень разный, особенно когда речь идет о кризисных временах. И чем в этом смысле объяснить то, что в кризис люди приходят смотреть на картины, тратят на это время, силы? Чем вы для себя объясняете этот феномен?
Я думаю, что кризис в любом случае полезен для людей пересмотреть, переоценку сделать своего воззрения на мир, на самого себя, заглянуть внутрь себя. Может быть, что-то сделал не так, может быть, подумал, что это не так. Начинает работать с обстоятельствами, как-то пытаться тянуться к духовному, чтобы выстроить какой-то внутренний стержень. А также пойти действительно на выставку, может быть, что-то понять. И через это находит некое понимание. И действительно, когда человек вот так задумывается, вдруг каким-то необычным способом происходит в жизни изменение. Что значит красивая жизнь? Это то, что человек старается соблюдать некую этику, хотя бы секулярную этику, светскую этику. Правильно говорить, отказаться от алкоголя или там от сигареты, и даже отказ от какой-то маленькой привычки может человека поставить на ступень выше, и жизнь действительно улучшится.
Это некая новая планка, что ли, за которой можно тянуться? И это такой момент, может быть, даже встречи с собой, когда человек смотрит на Васнецова или Айвазовского или Васильева и каким-то внутренним переживанием и мыслям обращается в этот момент?
Конечно, потому что его уже не цепляет в этот момент мысли депрессивного характера или каких-то мыслей за выживание. Высредоточен на чистоте помыслов. Он видит красиво, и, естественно, здесь нет уже других концепций в этот момент, что создает состояние умиротворения, тишины, внутренней тишины, и человек начинает созерцать. И через это созерцание ум успокаивается. И дальше здесь человек может больше увидеть для себя, больше осознать.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Андриан Мельников, основатель Центра искусств «Москва», автор проекта «Художественные сокровища России», был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
В Тбилиси минувшее воскресенье, 13 ноября, было особенным. На берег реки Куры в этот день приходят сотни людей с цветами, многие с венками из цветов, и опускают их в реку, так что она, как говорят, становится цветочной рекой. Это дань памяти и знак любви к святым тбилисским мученикам. Они пострадали за веру в 13 веке от войска хорезмского шаха Джелал-эд-Дина. Говорят, что пострадавших было 100 тысяч человек. Проверить эту цифру сейчас нельзя, их имена не сохранились, но на самом деле точное число не так и важно. Важен факт того, что древние жители Тбилиси засвидетельствовали в этом месте о своей вере, пошли на смерть, но не отказались от Христа. А современные жители Грузии воспринимают такую модель поведения как образец. Иными словами, подвиг мучеников тбилисских остается на протяжении веков фактом общественного сознания, и люди искренне любят своих святых. Как это характеризует грузинских христиан и что же все-таки произошло тогда, в 13 веке? Поговорим об этом с актером и режиссером Давидом Георгобиани. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать подробнее об этой истории 100 тысяч тбилисских мучеников? Потому что многие из нас, может быть, сейчас вообще впервые об этом слышат. А в Грузии вместе с тем, насколько я понимаю, это святые, которые невероятно популярны, и которым ежегодно к месту их гибели совершается такое масштабное паломничество.
Да, с удовольствием, потому что Грузинская православная церковь особо отмечает этот день, когда завоеватель Джалал-эд-Дин набросился на Тбилиси, и мирных жителей, и люди, которые спускались с гор, с деревень, и они собрались в Тбилиси, и они все во славу Христа положили голову, потому что Джалал-эд-Дин взяли из Сионского кафедрального собора венец иконы Божьей Матери и нерукотворный образ Христа и положил на мост. Это в городе Тбилиси, в самом центре, где Метехский храм Божьей Матери смотрит на Куру, речку. Вот на этом мосту как раз раньше был, конечно, старый мост, и там происходило вот это событие. И он приказал грузинам, чтобы кто хочет жить, он может топтать вот эти иконы, переходить ногами прямо на них, и потом они будут помилованы и по частями даже сами отправлены так. Но ни один грузин из 100 тысяч жителей, потому что армия была уже одолена, и были старики, молодые, дети, ни один из них не посмел вот перешагнуть на икону или топтать ее. И говорят, вот, что вся река была в крови 100 тысяч мучеников, и мост уже не надо было, пешком прямо ногами переходили враги на речку, на эти тела погибших мучеников. Ну, кто погиб? Погибли не они, конечно, они уже в Царстве Небесном оттуда молятся. И ихними молитвами Господь дает, как раз укрепляет веру. А вера что? Если ты не имеешь любви к Господу и ближнему, если ты не можешь положить душу свою за ближнего и даже умереть за Христа и за свою семью и за родину, тогда тщетна эта вера. Такая вера не дает никакой пользы. Вот я могу кратко так сказать. И дай Господь, чтобы наши народы всегда были вместе в этом, хоть в этом. Раз нам не дают жить по-другому вместе, да, хоть бы были в вере едины. Вот этого я хотел сказать.
Вы знаете, говорят, что тот образ святости, который наиболее популярен в народе, ну, например, у русских, там особо как-то почитаются те святые, которые прославлены как преподобные. А у грузин 100 тысяч тбилисских мучеников, или какое количество, на самом деле, не так и важно. Главное, что вот этот образ святости, он каким-то образом присутствует в сознании людей, и, может быть, даже отчасти это сознание формирует. В этом смысле, что вы могли бы сказать о значимости образа тбилисских мучеников для современных грузин?
Грузины всегда были перед смертью, то есть вот в жизни они не то, что просто жили и ждали, когда им будет 70-80, чтобы отойти к Господу. Они с молодых возраста, они уже были готовы идти на подвиг мученичества, на подвиг жертвенности, поэтому к нам очень близко мученичество, понимаете? Конечно, вот последний даже у нас преподобный Гавриил, исповедник Юродивый. Он, правда, он в своей смерти умер, но он в жизни всегда был исповедником. Он всегда стоял перед смертью. Ему и расстрел выносили, кстати, из тогдашней правительства Советского Союза озвучили. Они хотели, что его расстреляли. Но он все-таки был исповедником, и до конца Господь дал ему жизнь на земле. Недавно вышла его книга в несколько разных авторов в Москве. Я всем желаю, что читали о преподобном Гаврииле исповеднике Юродивом. Так что и грузины сейчас начинают больше всматриваться, что не только мученики, конечно, но и исповедники современных времен очень близко к сердцу, потому что и жить, и исповедовать, и говорить правду, и остаться живых, правда, через многие испытания и так далее. Вот это тоже новое что-то, что грузины ощущаем, как-то больше полюбили исповедничество, потому что в последние времена люди не будут спасаться только молитвой и постом. Если ты не будешь защищать свою веру с исповеданием его, когда спросят своей собственной жизнью, таким образом доказать свою веру православную.
Спасибо вам большое за комментарий.
Во славу Христа, мои дорогие.
Напомню, на связи с нами был актер и режиссер Давид Георгобиани. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru или листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. Однако уже в прошлый раз мы рассказывали о новом проекте, не текстовом, а видеопроекте, который называется «Академия Фомы». Это серия видеолекций, которые можно найти на сайте fama.ru. И за эту неделю там появилось много увлекательных сюжетов. Например, серия лекций о романе Сервантеса «Хитроумный Идальго. Дон Кихот Ламанчский». Это во многих смыслах феноменальная книга. Долгое время она считалась самой издаваемой после Библии в западном мире. «Дон Кихот» во многом написан и как пародия на рыцарские романы, которые типичны для той эпохи. Но это едва ли не единственный прецедент пародии, которая пережила и дала фору всем тем книгам, которые она пародирует. Говорят, что это роман о сумасшедшем, или роман о мудреце, или роман о человеке, который приносит себя в жертву. Или, как говорят еще, роман о герое, в котором отразились некоторые черты Христа. Что об этом говорит лектор Академии Фомы? Послушаем Виктора Симакова, кандидата филологических наук.
Книга «Дон Кихот» воспринимается испанцами как главная книга в истории испанской литературы, а во всем мире это один из важнейших романов в истории мировой литературы. Так получилось благодаря уникальному образу и даже уникальным образом главных героев, которые создал писатель. С одной стороны, главный герой романа «Дон Кихот» — это один из первых патологических образов в истории мировой литературы, ну, по крайней мере, в истории беллетристики. Таких героев в то время было достаточно много, их больше будет с течением времени, дойдет до того, что в 20 веке едва ли не большая часть главных героев в романах будут сумасшедшими. Вот. Но эта традиция восходит именно к Дон Кихоту. И вместе с тем, сумасшествие Дон Кихота сразу констатируется автором в этом романе. А по мере чтения этого романа у нас возникает достаточно много вопросов, потому что автор потихоньку переворачивает этот образ, развивает его и уводит читателя совершенно в другую сторону. Во втором томе Сервантес говорит о том, что не сумасшедшие ли те герои, которые издеваются над благородным Идальго. Они сами, наверное, уже безумные люди, и таким образом автор, интересно, переворачивает изначальную установку свою. А кто на самом деле безумен? Безумен ли наш главный герой, который видит в мире совсем не то, что он есть на самом деле, или безумны все остальные люди, которые не верят в эту мечту и издеваются над этим рыцарем. И когда автор пишет первый том, он еще не знает, что в конце концов появится и второй том этого романа. Автор вынужден был его написать, потому что появилась подложная книга о Дон Кихоте, подложная книга, в которой этот образ, некий Авильянеда, сервантесовский образ, переврал и историю Дон Кихота привел совсем не туда, куда ее, в принципе, мог бы привести сам создатель этого образа. Таким образом, мы понимаем, что сам этот герой изначально в первой главе был одним, и потихоньку, по мере того, как пишется роман, герой меняется. Меняется отношение автора к этому образу. Меняется отношение автора не только к Дон Кихоту, но и к Санчо, который с каждой главой становится все мудрее, мудрее и мудрее. Так что в конце романа он превращается уже ни много ни мало в практически библейского Соломона. А с другой стороны, Дон Кихот постепенно превращается... Ну, это не явно тема, конечно, заявлена в романе «Дон Кихот», но многие замечают, многие исследователи, эссеисты, те, кто внимательно читают этот роман, замечают, что образ Дон Кихота по мере течения романа все больше сближается с образом Христа. Посмотрите, ведь когда над ним издеваются, когда ему вешают на спину табличку «Дон Кихот Ламанческий», как это похоже на ту табличку, прибитую к кресту «Иисус Христос, царь иудейский». Как это похоже на евангельскую историю.
Это был фрагмент из цикла лекций Виктора Симакова, кандидата филологических наук, о Дон Кихоте. Все лекции по этой теме и по многим другим можно найти на сайте fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Небольшой анонс хотелось бы сделать сейчас. В субботу в 20:00 в эфир «Радио Вера» выйдет программа «Места и люди», которую мои коллеги подготовили к юбилею святейшего патриарха Кирилла. В воскресенье он отметит свой день рождения, ему исполнится 70 лет. Вот небольшой фрагмент из этой программы.
Владыку Кирилла я первый раз увидела в 76-м году во время его архиерейской хиротонии, а потом, значит, во время приемных экзаменов. Оценила совсем иначе, потому что он был строгий. Я старалась так тихонько отвечать, чтобы меня никто не услышал, вот как сейчас. Вот. И на молитвах сбилась. И Владыка Кирилл говорит: а почему же вы ошибаетесь? Вы же закончили институт. Вы что, и в институте также ошибались? Я говорю: ну нет, ну там было не страшно, вас-то я боюсь. Они там все засмеялись.
И вот последняя прощальная трапеза с Владыкой Кириллом я никогда не забуду. Все, конечно, сами понимаете, состояние какое. И вдруг встает на трапезе профессор, протоиерей отец Иоанн Белицев, наш историк Русской Церкви. Встает и всех ошарашит и говорит: дорогой Владыка, а я вас поздравляю с назначением на древнейшую Смоленскую кафедру. Кафедру замечательных людей, и перечисляет Кутузова, Глинки.
И говорит, еще ни один патриарх не стал сразу, после, будучи ректором академии, стал патриархом. Поэтому он, видимо, так, знаете, отец Иоанн все-таки предугадал, что так оно будет. Конечно, я не могу так спеть, как хор вам пел, вот, но немножко все-таки я хочу спеть. Мы попросим Отца Бога Света, Святейшему Владыке многое лето.
Многое, 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 многое лето, многое лето, многое лето.
И о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу ночью холодно, до 31 градуса мороза. Днем чуть теплее, до 27 градусов, со знаком минус. Ясно и без осадков. В воскресенье ночью характер погоды существенно не изменится, а днем потеплеет до 15 градусов, ну, конечно же, ниже 0. В Театре эстрады в воскресенье концерт скрипача-виртуоза Александра Рассказова. Он представит свой новый проект, в котором соединятся совершенно разные музыкальные стили. В Москве по сравнению с Екатеринбургом вообще тепло. В субботу ночью около 0, днем до 3 градусов тепла, пасмурно и дождь. В воскресенье осадки прекратятся, ночью около 0, днем минус 1 и солнце. В субботу в Кафедральном лютеранском соборе Петра и Павла концерт прославленного Джована Гаспаряна. Его выступление откроет совершенно необычный фестиваль «Дудук и орган». Я напомню, что именно благодаря Джовану Гаспаряну народный кавказский и балканский инструмент стал известен во всем мире. Хорошей погоды желает вам «Радио Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Говорят, на выходных нас ждет немного солнца. Но солнце в жизни не всегда столько, сколько в небе, а столько, сколько мы способны воспринять. Так вот, пусть в нас самих его будет чуть-чуть больше. А чтобы было так, пусть сейчас прозвучит светлая музыка. Гектор Стампоне, «Эль ультимо кафе».
Thank you.
вечер. На радио «Вера».